Глава 36.
В пустыне.
Почти 40 лет израильский народ скитался в пустыне. С тех пор, говорит Моисей, как мы пошли в Кадес-Варни и как прошли долину Зарет, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Книга Второзакония, глава 2, стихи 14 и 15.
В течение всех этих лет народу постоянно напоминалось, что он несет на себе порицание Божье. Во время восстания в Кадесе израильтяне отвергли Бога, и он, в свою очередь, отверг их. Поскольку они оказались неверны его завету, то не могли получить знак завета, обряд обрезания. Намерение возвратиться обратно в землю рабства говорило о том, что они недостойны свободы и таинства Пасхи, установленной в память их освобождения из рабства. Поэтому этот праздник и не отмечался ими.
Однако постоянное служение в Скинии свидетельствовало о том, что Бог не оставил свой народ совершенно. Его провидение заботилось об их нуждах. «Ибо Господь, Бог твой, благословил тебя во всяком деле рук твоих», сказал Моисей, вспоминая историю их странствования. «Покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот, 40 лет Господь, Бог твой, с тобою. Ты ни в чем не терпел недостатка». Книга Второзакония, глава 2, стих 7. Хвалебный гимн левитов, записанный Неемией, живо передает Божию заботу об Израиле даже в эти годы отвержения и изгнания. «Но ты, по великому милосердию твоему, не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И ты дал им духа твоего благого, чтобы наставлять их, и манну твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. 40 лет ты питал их в пустыне, одежды их не ветшали, и ноги их не пухли». Книга пророка Неемии, глава 9, стихи с 19 по 21.
Скитание народа по пустыне было назначено не только как суд над мятежниками и ропотниками, оно служило неплохой школой для подрастающего поколения, подготовкой к вступлению в обетованную землю. Моисей сказал им: «Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он томил тебя голодом, питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Книга Второзакония, 8 глава, 5, 2, 3 стихи.
«Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Книга Второзакония, глава 32, стих 10. Книга пророка Исаии, глава 63, стих 9.
Однако вся летопись их скитальческой жизни в пустыне свидетельствует о восстании против Бога. Бунт, поднятый Кореем, окончился уничтожением более 14 тысяч израильтян. И много было таких случаев, в которых обнаруживался тот же дух пренебрежения божественной властью.
Однажды сын израильской женщины и египтянина, иноплеменник, вышедший вместе с Израилем из Египта, оставил отведенное для таких, как он, место, пришел в стан к израильтянам и заявил о своем праве разбить здесь свой шатер. Согласно божественному установлению, запрещавшему потомкам египтян присоединяться к Израилю до третьего поколения, он не имел права делать этого. Между ним и каким-то израильтянином завязался спор, и дело было представлено на рассмотрение судей, которые разрешили спор не в пользу правонарушителя.
Страшно рассердившись за такой исход дела, он проклял судей и в порыве ненависти хулил имя Божье. Немедленно его привели к Моисею. Существовала заповедь: кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Книга Исход, 21 глава, 17 стих. Но данный случай совершенно не был предусмотрен. Преступление было так ужасно, что возникла прямая необходимость в особом указании Божьем. Виновного взяли под стражу, ожидая, какова же будет воля Господа. Бог сам объявил приговор, и согласно божественному повелению, хулитель был выведен за стан и побит камнями. Те, кто оказался свидетелем этого греха, положили свои руки на его голову, торжественно свидетельствуя тем самым, что преступник несет справедливое наказание. Затем они первыми бросили камни, и народ, стоявший вдали, присоединился к ним, дабы исполнить приговор.
После этого происшествия был оглашен закон относительно подобных случаев. «Кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой». И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти. Книга Левит, глава 24, стихи 15 и 16.
Есть люди, которые подвергают сомнению Божью любовь и его справедливость, определившие столь суровые наказания за слова, сказанные в порыве гнева. Но и божественная любовь, и справедливость требуют признать, что брань, порожденная злобой против Бога, является великим грехом. Возмездие, постигшее первого хулителя, должно было и других предупредить о том, что имя Божье должно произноситься с благоговением. Но если бы этот случай остался безнаказанным, то это развратило бы остальных, и это пагубное влияние погубило бы немало жизней.
Иноплеменники, вышедшие вместе с израильтянами из Египта, являлись постоянным источником искушений и бед. Они заявляли о том, что отреклись от идолопоклонства и поклоняются истинному Богу, но ранее полученное ими воспитание и образование сформировало их привычки и характер. Они были людьми в большей или меньшей степени испорченными язычеством и относились к Богу без благоговения. В большинстве случаев они первыми начинали роптать и своими языческими обычаями и недовольством против Бога будоражили весь стан.
Вскоре после того, как народ вновь возвратился в пустыню, оказалась нарушена суббота, причем при таких обстоятельствах, которые делали этот грех особенно тяжким. Божественное решение о том, что он лишает Израиля права наследства, возбудило смуту в народе. Некий человек, досадуя на то, что его не пустили в Ханаан, решил дерзко нарушить закон Божий, открыто нарушив четвертую заповедь, и вышел в субботу собирать дрова. Во время странствования в пустыне в седьмой день строжайше запрещалось разжигать огонь. Это запрещение не распространялось на ханаанскую землю, где суровые климатические условия требовали совсем обратного. Но в пустыне в этом не было необходимости. Поступок этого человека был своевольным, умышленным нарушением четвертой заповеди. Это был грех, совершенный не по незнанию или легкомыслию, но по самонадеянности.
Он был пойман на месте преступления и приведен к Моисею. Еще раньше объявляли о том, что всякое нарушение четвертой заповеди карается смертью, но еще было неясно, как именно следует исполнить это наказание. Моисей вопросил Господа, и ему было дано повеление. «Должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана». Книга Числа, глава 15, стих 35. Грех богохульства и своевольное нарушение субботы понесли одинаковые наказания, будучи равными по выражению пренебрежения к власти Божией.
В наши дни многие люди отвергают субботу творения как иудейское постановление и утверждают, что если она должна соблюдаться, то за нарушение следует карать смертью. Но мы видим, что богохульство получило такое же возмездие, как и нарушение субботы. Основываясь на этом, разве станем мы утверждать, что устраняется и третья заповедь, потому что она была дана только иудеям? Однако ведь смертью каралось нарушение третьей, пятой и почти всех заповедей, равно как и четвертой. Хотя Бог сейчас и не наказывает во всех случаях за нарушение своего закона, но Его Слово ясно говорит о том, что возмездие за грех – смерть. И в последний день суда многим станет очевидно, что уделом тех, кто нарушил священное предписание, явилась смерть.
В течение всех 40 лет странствований в пустыне Манна, чудесным образом падавшая с неба, всегда напоминала иудеям о святом долге приготовления к субботнему дню. Однако и это не привело их к послушанию. Хотя они и не осмеливались открыто нарушать это постановление, опасаясь немедленного возмездия, но в соблюдении четвертой заповеди проявили большую небрежность. Бог говорит через пророка Иезекииля: «Субботы мои нарушали». Книга пророка Иезекииля, глава 20, стихи 13 и 24. И это явилось одной из тех многих причин, по которым первое поколение не было допущено в обетованную землю. Однако дети их не извлекли для себя урока. Они также небрежно относились на протяжении 40 лет к соблюдению субботнего дня. И Бог, хотя не препятствовал им войти в Ханаан, сказал, что, поселившись в нем, они будут рассеяны среди язычников.
Из Кадеса народ израильский снова вернулся в пустыню, а когда окончилось его странствование, пришел в пустыню Син в первый месяц и остановился народ в Кадесе. Книга Числа, 20 глава, 1 стих.
Здесь умерла Мариам, здесь же ее и похоронили. От берегов Красного моря, где израильтяне с такой радостью пели и танцевали, празднуя победу Божью, до могил в пустыне, где завершилось их жизненное странствование. Вот судьба миллионов людей с такими радужными надеждами, вышедших из Египта. Грех отнял от их уст чашу благословений. Но вынесло ли последующее поколение для себя из всего этого надлежащий урок?
При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их. Книга Псалтырь, 77 глава, с 32 по 35 стихи. Однако они не обратились к нему с искренним устремлением, хотя в минуты опасности, будучи окруженными врагами, они и обращались к тому, кто один мог избавить их. Но все же сердце их было неправо перед ним, и они не были верны завету его. Но он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Книга Псалтырь, 77 глава, с 37 по 39 стихи.